Ринат Валиуллин и Ринат Валиуллин. Это два разных человека. «Алмазы для бульварного кольца». Исполняет Станислав Иванов. Нашим родителям. Когда любят, встречаются в памяти. Для того она и нужна. Жозе Сарамаго. Предисловие от авторов. История эта началась в 80-е, с жарких рассказов моего соседа по лестничной клетке, который вернулся из армии, отслужив где-то за границей телохранителем в каких-то секретных войсках. Я совсем еще юный, слушал их как завороженный вместе с другими парнями до глубокой ночи. Двухметровый верзила, который стоял перед нами в тельняшке и трениках в закуренном подъезде, чувствовал себя как на сцене, настолько его военные приключения были правдивы и остросюжетны. Смесь смешного и трагичного заставляла нас то ржать, как коней, что выходили все соседи, то с чувством замолкать. Герой, конечно, не мог нам рассказать все пароли и явки, где это происходило. Я узнал это много позже от своего друга, непосредственного участника тех событий. Ринат Валиуллин. Встреча двух авторов, которые к тому же оказались почти полными тезками, с не самыми распространенными именами и фамилиями, каждый со своим проектом в одном и том же московском издательстве, это уже большая редкость и почти невозможная случайность. А уж сколько всего и всякого этому предшествовало. Занимавшийся к тому времени большей частью литературными переводами, я выслушивал от коллег вопросы по поводу авторства книг моего питерского тезки и однофамильца, пишущего повести и романы, просто обожаемые женским полом. Мне присваивали книги Рената Питерского, а ему мои переводы с португальского. Самый курьезный случай произошел со мной в отпуске на острове в Атлантике, где местная гид, очень приятная и компетентная женщина, узнав от наших общих друзей, что мы с женой ищем, кто бы мог нам показать местные достопримечательности, моментально откликнулась и даже пообещала провести экскурсию бесплатно. Я читала все его книги, было заявлено нашей подруге, благодаря которой мы познакомились. По мере осмотра островных красот наш проводник время от времени вспоминал эпизоды из «моих» в кавычках книг, где-то варят исключительный кофе, почти как у меня в одном из романов, где-то райские птицы щебечут по-особенному, напоминая сцену из другой книжки, а в каком-то ресторане подают блюдо, точь-в-точь описанное в недавно вышедшей повести. Надо сказать, что если бы не жена, я бы так ничего и не понял, продолжая лихорадочно вспоминать тексты своих переводов и искренне веря, что написанные сцены там действительно существуют. Вернувшись, в конце концов, на грешную землю, и стряхнув с себя флёр незаслуженной писательской славы, я все-таки не осмелился тогда разочаровать нашу собеседницу. Потом мы виделись и не раз, и справедливость, а главное, статус-кво были восстановлены окончательно. Идея написания этой книги возникла у меня давно, несколько лет назад. Поначалу в виде сценария телесериала, который, к сожалению или к счастью, не заинтересовал продюсеров, с которыми я общался. Когда наши пути с тезкой из славного города Петра пересеклись, мне показалось, что это не может быть обычной случайностью. А когда он предложил мне соорудить что-нибудь совместное, я откопал синопсис того самого сценария, и мы вместе, как говорится, занялись наращиванием литературного мяса. Что из этого получилось? Судить вам. Заканчивая, хочу лишь вспомнить добрым словом моих ангольских сослуживцев – посвящаю эти и последующие строки памяти бесконечно дорогого мне коллеги и товарища Александра Комарова и передаю горячий привет нашему общему другу Леониду Красову, человеку невероятного мужества, скромности и душевной тонкости. Как водится в текстах подобного рода, хочу заметить, что описанные события являются литературным вымыслом, и все параллели в характерах и сюжетных поворотах, которые могут быть замечены осведомленным и проницательным слушателем, являются обычным совпадением. Ринат Валиуллин. Бульварное кольцо. Весна отдалась маю вся, без остатка. Было необычайно тепло, даже жарко. Солнце палило, как сумасшедшее, будто соскучилось по работе за время зимней спячки. Они медленно шли любимым маршрутом по Гоголевскому бульвару, вдоль которого длинным белым червяком тянулся потрепанный плакат «Навстречу 26-му съезду КПСС». Казалось, что здесь весна не кончается никогда. Она тоже идет по кольцу. Ты знаешь, что на все бульварное кольцо нужно 10 000 шагов? Это сколько в поцелуях? Поинтересовалась Лиза, махнув пышной гривой русых волос, которые спустя мгновение послушно опустились на плечи и белое платье, облегавшее стройное тело. Надо будет проверить. Олег привлек к себе Лизу и поцеловал. Она не сопротивлялась. Ну и... Это примерно 8 километров или 4 часа влюбленным шагом. Ну а в поцелуях-то сколько? Не знаю. Не знаю, может, Гоголь знает? Они остановились у памятника писателю. «Я спросил у Гоголя», — засмеялся Олег. «Гоголь не ответил нам», — подхватила Лиза. «Ладно, пойдем, не видишь, человек не в настроении. Мы для него мертвые души. Откройте мне веки». Олег закрыл глаза и потянулся к Лизе руками. «Хватит из себя Вия строить!» Она обняла его за талию, руки Олега опустились ей на плечи, и молодые люди замерли в поцелуе. «Еще до Никитского не дошли, а уже 2 поцелуя!» Снова вырвалась из объятий Лиза. «А при встрече уже 3!» «Дежурно не считается. Кстати, почему ты вчера не подошла к телефону?» «Ты позвонил в неподходящий момент», — рассмеялась Лиза. «Чем ж ты занималась?» — улыбнулся он шутки. «Ничем». «Бездельничал?» «Да, девушке это просто необходимо». «Я думал, ты к зачетам готовишься. Иногда безделье так приятно, что компания не нужна», — снова рассмеялась Лиза. Так, под зелеными кронами филологического шуршания, они вышли на практически безлюдный Никитский бульвар. «Знаешь, что именно здесь, в доме номер 7, Гоголь провел последние годы своей жизни?» Лиза показала Олегу на табличку с номером. «Складывается чувство, что Гоголь гуляет сегодня с нами». «Может, ты не туда складываешь? Нас 2, на всем белом свете!» Снова засмеялась Лиза. Настроение у нее было отменное. Это выражали ямочки на щеках, куда Олегу хотелось складывать свои чувства. «А что? Хорошее место, рядом музей Востока, да и Арбат недалеко. Музей значительно позже появился, да? Жаль, представь, зашел бы он в музей Востока, такой бы мог еще сочинить. А в продолжение вечеров 1001 ночь на хуторе близ Диканьки все равно бы сжег, как и 2-й том «Мертвых душ». Просто он не любил халтуру. Продолжение всегда прохладнее оригинала». «Я бы сейчас от прохлады не отказался», — мечтательно произнес Олег. «Жарко сегодня». «Может, мороженого?» — спросил он, увидев морозильник, у которого дежурила в белом халате бойкая продавщица. Не дождавшись ответа, он двинулся к мороженщице. 2 лакомки. Он протянул женщине 40 копеек. Гася жару мороженым, они вышли на самый длинный и самый старый бульвар Москвы. Тверской. «Знаешь, я когда-то собиралась в театральное поступать. Вдруг покаялась Лиза, когда они проходили мимо МХАТа». «Серьезно?» Олег доел лакомку и, скомкав обертку, бросил ее в урну, но промахнулся. «Серьезно, мазила. Я хотел показать, как бы ты пролетела, если бы только сунулась в свое театральное. Думаешь, у меня нет способностей?» — не сдавалась Лиза. «Ты актриса хоть куда, но для театрального нужны еще и возможности». «Конечно. Поэтому я в Плехановском учусь», — засмеялась Лиза, все еще облизывая мороженое. Девушка умела растягивать удовольствие во всем. Даже в самой жизни, которая казалась у нее бесконечная. В чем только Лиза себя не пробовала. Последним увлечением были танцы. Парные. Партнером был Олег. У каждой девушки наступает момент, когда она просто хочет довериться партнеру. Она вела себя, как правило, хорошо, уверенно, но порой неизвестно куда. Он должен был подсказать ей путь». «Мечты сбываются», — рассмеялся Олег, приобнял Лизу и успел укусить ее мороженое. «Ах ты, злодей! Я хотел сказать, что девушке без мечты никак нельзя, иначе она теряет привлекательность. А без любви можно?» «Можно. Но весной лучше все же влюбляться. Для профилактики. Потому как авитаминоз. А как отличить любовь от влюбленности?» «Очень просто. Как пишут романтичные школьницы в девичьих альбомах, влюбленность — это когда смотрят друг на друга, а любовь — это когда смотрят в одну сторону, в телевизор. Но это уже 3-я ступень, сожительство. Значит, мы пока на 1-й ступеньке. Иногда я чувствую себя на 2-й, когда смотришь на меня свысока. Прям с самого свысока?» Олег встал на цыпочки. «Да, мне все чаще кажется, что ты от меня что-то скрываешь». «Ничего я не скрываю. Возможно, я поеду в Анголу». Ему поднадоела эта сентиментальная болтовня. «В Анголу? Это же в Африке». «Да. Чуковского помнишь?» «То есть? Ты серьезно?» «Если все срастется». «Это надолго?» Лиза остановилась, будто желая замедлить само время. «Не знаю. Чем дольше, тем лучше. Кому лучше? Это же такая возможность. Я понимаю. А там не опасно?» «Не опаснее, чем у Чуковского», — попытался сбить напряжение Олег. «В Африке большие злые крокодилы. В остальном не опасно. Я же на полном серьезе». Лиза вдруг развернулась к Олегу и посмотрела ему в глаза. «Я тоже». «Я ненадолго», — отвел взгляд Олег. «Да еще не скоро. Когда пятый курс закончу, мне кажется, я сейчас кого-то убью». Лиза, поспешно сев на ближайшую скамейку, усадила Олега рядом и потребовала подробных объяснений. 10 сентября 1979 года. «Олег, иди скорее, про твоих рассказывают!» — прокричала из кухни в комнату Лиза и сделала погромче звук стоявшего на холодильнике телевизора. Олег, студент пятого курса переводческого факультета московского ИНЯЗа, отбросил в сторону конспект и поспешил к вещавшему официальным голосом телеящику. Голос бессменного в таких нередких в последнее время траурно-торжественных случаях диктора Кириллова лился из динамика портативного шилялиса с почти натуральным прискорбием, сообщая о преждевременной кончине в Московской центральной клинической больнице большого друга советского народа и лично товарища Леонида Ильича Брежнева, первого президента независимой Анголы, товарища Агастинья Нетта. На крошечном экране мелькали плакаты с изображением Нетта и лица рыдающих людей, собравшихся вокруг громкоговорителя в ангольской столице. Братский народ решил увековечить тело своего первого президента, верного марксиста-ленинца, как прежде это было сделано с телом вождя мирового пролетариата. Для этого, продолжал диктор, в ближайшее время в столицу СССР прибудет делегация ангольских официальных лиц и специалистов. Они намерены провести ряд встреч с советскими учеными-биохимиками, которые с готовностью обещали передать им свой бесценный многолетний опыт и предоставить все необходимое для бальзамирования тела первого президента Братской Народной Республики Ангола. «Вот тебе и ну!» — воскликнул Олег. «Приехал Нетта, а уедет Брутто!» «Ну ты полегче!» — взвешивая слова, с блестевшими глазами посмотрела на Олега Лиза. От нахлынувшего женского сочувствия глаза ее стали еще ярче. «Да не переживай ты, не переживу», — улыбнулась Лиза. «Знаешь, что мне в тебе нравится?» Олег подошел к Лизе и обнял, замкнув ладони на ее талии. «Что?» Лиза с готовностью потянулась к нему, заглянув в самое донышко мужских глаз. «Чувство юмора не покидает тебя даже в самые трагические моменты истории. Его же сюда лечить привезли, операцию делать. Я слышал, онкология. Жаль дядьку. У нас с ними как раз отношения вовсю развиваются. Думал, как окончу институт, сразу туда рвану. На годик, для начала. Помнишь, я тебе говорил как-то? А теперь кто там дальше вместо него будет?» — разомкнул объятия Олег. «Эй, куда это ты рванешь, хотела бы я знать?» «А я?» — Лиза попыталась удержать его. «А женатым туда и на 2 года можно. Вот только обустроюсь и сразу вызову тебя. Хочешь сказать, я могу это расценивать как предложение руки и сердца?» — рассмеялась Лиза. «Расценивай как хочешь, только все равно придется доучиться, иначе моя маман ни за что своего согласия не даст. А разрешение обязательно спрашивать?» Олег услышал в ее голосе ревнивые нотки и поспешил успокоить. «Не ревнуй. Мама, она и в Африке, мама. А мы с тобой поженимся, и на необитаемый остров», — не сдавалась невеста. «Ага, с милым и в шалаше рай. Это, конечно, здорово». Олег бросил в зеленый дипломат подарок родителей из Болгарии, конспект и учебник португальского. «Надо заехать в институт», — объяснил он. «Обещал показать черновик диплома нашей завкафедрой. Защита не за горами, а она его еще ни разу не видела. Грозится не допустить к зимней сессии. Да и отец будет не в восторге». Олег будто вспомнил самое важное. «Чувствую, на острове мы будем не одни», — Лиза задумчиво провела пальцами по его губам. «Ага, пока не построим свой шалаш». Олег перехватил ее руку, поцеловал в ладонь и засмеялся, желая погасить назревающий спор. «Ты моего отца не знаешь. Он мне всю жизнь твердит одно и то же. Сынок, у мужика должна быть рабочая профессия в руках, а остальное все приложится». Олег защелкнул хромированный замок дипломата легким и точным ударом ладони. «В первый раз я не добрал баллов, и уже когда во второй раз поступал в ИНЯЗ, засел у себя в комнате за секретером, обложившись учебниками, готовился часов по 12-14 в день. Больше никогда потом столько не сидел. Я даже растолстел от этого. И с тех пор у тебя щеки, как у хомяка. Глупо, это генетика, наука, проще говоря. Родители. У меня мама круглолицая. Только не пойму, почему при темноволосых матери и отце мы с сестрой получились оба белобрысыми. Все люди братья, а иногда еще немного соседи. С соседями жили дружно, но не до такой степени», — усмехнулся Олег. «Тогда не знаю. Конечно, я могла бы продолжить мысль о продажной девке империализма, о финно-уграх и прочих этнических влияниях, но, пожалуй, воздержусь. Это будет слишком грубо по отношению к твоим родителям, которых я люблю и уважаю. Ну, их здесь никто и не обсуждает. Со всем тем, что на них свалилось, особенно в войну, и сразу после они у нас герои. Только вот понять друг друга нам иногда бывает непросто. Так вот, он ко мне тогда перед моим поступлением зашел в комнату слегка навеселее и сказал: «Сынок, я тебе тут учебник по электротехнике принес. На, полистай, вдруг надумаешь в радиотехникум поступить». Он, брат мой старший дядь Толя, всегда в технике разбирался, его даже геологические партии до самых последних лет всегда приглашали как специалиста по электротехнике. Без рации, которая вдруг сломалась, без связи геологом никак. Да и так по жизни он тоже всегда был в почете у соседей. У кого телевизор сломался, стиральная машинка, так все к нему бежали. Я прям взвился, но ответил спокойно. Наверное, раз в десятый, чтобы не обидеть. «Пап, ну ты что такое говоришь? Ты же мне этот учебник 1900 лохматого года показывал, не мое это. Я ж тебе говорил. И ты разве не знаешь, что завтра у меня экзамен в ИНЯЗе, Институте иностранных языков, понимаешь? Английский я уже сдал на 5. Олег для убедительности растопырил пятерню и помахал ей перед Лизой. На 5, понимаешь? А завтра у меня история». Отец тогда на меня посмотрел так удивленно. Даже обиделся, представляешь? Злая на него, конечно же, никогда не держал. Только вот окончательно он поверил, что мое настоящее и единственное пока призвание — это языки, по-моему, когда я уже поступил из первой стипендии, как водится, принес домой торт. И не обычный, а киевский. Олег надел куртку и направился к выходу. Лиза оторвалась от своих кухонных дел, приблизилась к нему и поцеловала в губы. «Ты всегда возникаешь вроде как естественно, а уходишь все время неожиданно, резко и неправильно. Мы ведь еще сегодня в кино собирались, в Авгик на закрытый показ бразильского кино». Лиза держала Олега за лацканой куртки, не желая от себя отпускать. «Я все помню, малыш. Дона Флор и ее два мужа, по Жорже Амаду, конечно. Я вчера обо всем договорился с мамой моего бывшего одноклассника Валентины Николаевной. Она там работает в учебной части и обещала провести нас. Встретимся прямо у входа в институт без 17:05. Я тебе еще позвоню, будь дома». Чмокнув Лизу в нос на прощание, он исчез за дверью. В институте было оживленно. Переводчики, студенты переводческого факультета только что закончили занятия первой смены, освободив аудиторию для тех, кто начинал учиться после часа дня. Поднявшись на третий этаж основного здания, Олег заглянул на кафедру, небольшую скромную комнату с несколькими поставленными в ряд столами, где преподаватели по возможности проводили пары, не желая тащиться со студентами в новый корпус по длинным институтским переходам. Места как раз хватало, чтобы усадить там с десяток ребят, благо языковые группы традиционно были небольшими. Только что закончилась пара у параллельной Олеговой 502 группы. Посещаемость у коллег явно хромала. Обнаглевшие пятикурсники уже и к заведующей кафедре заявлялись далеко не полным составом. Выпускники, что с них взять? Элита курса. Некоторые уже отработали по полгода или года на стажировке. Кто в Анголе, кто в Мозамбике, кто на Сан-Томе. Есть такие чудные острова в Атлантике. Тоже бывшая португальская колония. В отличие от первых двух, там тебе ни войны, ни бедности, ни голода. Баба Таня. Татьяна Петровна, заведующая кафедрой, невысокая, полноватая женщина предпенсионного возраста, в больших круглых очках с толстыми стеклами распускала студентов, не забывая каждому перед уходом выдать увесистую порцию лаконичных и точных претензий и пожеланий. «Киселев, если ты будешь так приблизительно шаляй-валяй переводить, тебе нормальной работы, и тем более загранкомандировки не видать, как своих ушей. А ты, Нечаев, ну что ты все время из себя какого-то Буратино изображаешь? Не надо вот этой твоей актерской интонации, ты же не на эстраде про кулинарный техникум рассказываешь, правда? Переводчик, как и перевод, должны звучать нейтрально, ровно, беспристрастно, не мешать, не отвлекать от смысла, а помогать его понять». Баба Таня увидела в дверях Олега и окликнула: «Хайдаров, иди-ка сюда, легок на помине, только что рассказывала какой-то у меня разгильдяй. Ну, принес хотя бы черновик своего многострадального опуса». «Да, Татьяна Петровна». «Вот». Олег протянул ей папку с отпечатанными на машинке листами. «Сподобился, наконец. Уважил бабушку. Ладно, почитаю вечерком, что ты тут наваял. Завтра жди разбора полетов. А сейчас ну-ка быстро дуй в деканат. Тебя замдекан с утра ищет, что-то там у него важное по твою душу». Олег зашел в приемную деканата и представился секретарю. Через пару минут его позвали в кабинет. Ирина Сергеевна Кобзон-Соколова, обремененная степенями и званиями, профессор, была известным и авторитетным лингвистом и написала несколько очень толковых учебников по немецкой грамматике. Статная, относительно молодая, уж по сравнению с бабой Таней. Ей было не очень понятно, зачем ей при таких талантах эта неблагодарная административная работа. Следить за опозданиями студентов, объявлять выговоры, лишать стипендий, отчислять, наконец, самых нерадивых из них. Впрочем, тогда из московского иньяза можно было вылететь не только из-за плохой успеваемости. Главный идеологический вуз страны, как он гордо именовал себя устами своего же руководства, не терпел отклонений от линии партии и прочих политических инициатив. –